У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы попробуем кратко охарактеризовать творчество и воззрение на религию известного французского безбожника Анатоля Франса. И начнем с его рассказа «Прокуратор Иудеи», написанного в 1891 году, в пору его неоднократных печатных вызовов идеологии христианства. В книге «Перламутровый ларец», куда он вошел, много подобных рассказов с искаженной относительно христианства оптикой, где довольно сложно переплетаются черты мировоззрения языческого и христианского. Теми же чертами отмечен роман «Таис», история знаменитой древней куртизанки, ставшей святой. В этих произведениях Франц поставил себе цель, выражаясь его словами, объективной и бестенденциозной трактовки евангельских событий. Рассказ, о котором мы будем говорить, это своего рода историческая сводка в совокупности всех известных из книг тогдашних историков фактов. Бесэмоциональная и безоценочная. В нем, как в энциклопедии, собраны все сведения о Понтии Пилате из историков. Иосифа Флавия, Филона Александрийского, Публия Корнелия Тацита. Но при этом автор даже не считает нужным всерьез рассматривать нелепые, с его точки зрения, сведения из Евангелий, поскольку истинность их, по его мнению, недоказуема. Тем более вопрос о силе воздействия их на людей Франц попросту не затрагивает, так как пришлось бы прибегать к показу христианских изуверств, в кавычках, конечно, к чему данный материал не располагает, или обходиться общими местами, пытаясь, правда, сохранить видимость объективности, что Франц, собственно, и делает. По его мнению, в каждой исторической эпохе и в каждом мировоззрении есть и позитивные, и негативные, часто переплетенные друг с другом до полной неразличимости. Но объективность эта мнима, так как то, что не укладывается в рамки его мировоззренческих концепций, он попросту оставляет за текстом. Рассказ «Прокуратор Иудеи» не исключение. Содержание его таково. На прибрежном холме, высящемся над Тиренским морем, встречаются два пожилых человека, 30 лет назад впервые познакомившихся в Иерусалиме. Первый – некий Элия Ламия, некогда изучавший философию в афинских школах, по возвращению в Рим соблазнивший супругу консула Сульпиция Квирина, изгнанного после этого из Италии Тиберием Цезарем и претерпевшим 18-летнее изгнание в странствиях по Сирии, Палестине, Каппадокии, Армении, Антиохии, Кесарии и Иерусалиме. После прощения Кесарем он поселился в Риме. Далее цитата. «Несчастья умудрили его. Он бежал от всякого общения с женщинами вольного поведения, не искал высоких должностей и, познав тщету почестей, уединился в своем эсквилинском доме, записывая на табличке впечатления, вынесенные из долгих странствий. Он, по его словам, воспоминаниями о былых невзгодах оживлял безбурное настоящее». Так, погруженный в сии мирные занятия и в размышления над трудами Эпикура, он не без удивления и горечи встретил приближение старости. В возрасте 62 лет, мучаясь докучливым ревматизмом, он направился на воды Убаи. Конец цитаты. Второй – бывший прокуратор Иудеи Понтий Пилат, давно отстраненный от должности посредством интриг до сих пор ненавидимых им евреев, до которых он пытался донести благо римской цивилизации. Теперь же, как узнает Элия в ходе их беседы, он обосновался на Сицилии и выращивает там пшеницу для продажи, а теперь на время приехал подлечить на баинских курортах свой же застарелый ревматизм. Далее, в течение двух бесед, он более подробно рассказывает о своих несчастьях, приведших к его отставке, главной причиной которой он считает свое искреннее рвение в деле насаждения во вверенной ему провинции культуры имперского Рима. Главный аргумент таков. Далее цитата. «Разве Римская империя не мать и покровительница всех народов, которые, как дети, мирно почиют в лоне ее славы? Наши орлы разнесли по всей вселенной благовестие мира и свободы. Мы обращаемся с побежденными народами, как с друзьями. Не чиним им никаких притеснений, уважаем их обычаи и законы. Разве покорение Птоломеем Сирии, которую раздирали междоусобицы ее многочисленных правителей, не принесло этой стране успокоения и процветания? И хотя Рим мог бы ценить свои благодеяния на вес золота, однако ж он не посягнул на сокровища, от которых ломятся храмы иноплеменных. Не ограбил же он богиню-матерь в Писенунте, Юпитера, Маримене и Киликии, иудейского бога в Иерусалиме. Антиохия, Пальмира, Апомея наслаждаются покоем, несмотря на свои богатства, и уже не опасаясь набегов арабов из пустыни, воздвигают храмы во славу римского гения и в честь божественного Цезаря. Одни лишь иудеи ненавидят нас и держат себя с нами вызывающе. Налоги с них приходится взимать силою, и они упорно уклоняются от воинской службы». Конец цитаты. События, происшедшие много лет назад в Иудее, даны в ретроспекции, чем достигается достаточная доля отстранения героев и от них, и от самих себя, таких, какими они были раньше. Герои живут в настоящем, но и у того, и у другого мысли направлены в прошлое. Бывший прокуратор не может простить иудеям обиды, ему нанесенной, и носит надежды. Что может быть глупее в свете подступившей вплотную смерти, за нее отомстить? Элия, утративший способность к эстетическим наслаждениям, надеется их возродить посредством переносимых на папирус воспоминаний. Но главное событие, которому они были свидетелями в тогдашней жизни, один непосредственно, другой косвенно, никак на них не подействовало. Понтий – неисправимый государственник, человек в высшей мере нравственный. Элия – неисправимый эстет, равнодушный к вопросам морали. Но, как оказывается, оба они схожи по степени невосприятия сакрального. Финал рассказа эффектен, и что тоже обычно для Франца, довольно литературен. Элия вспоминает молодую танцовщицу-иудейку, возможный прототип Мария Магдалина, в которую он был влюблен тогда, во время их первой встречи 30 лет назад, и которая, увлекшись учением некоего бродячего пророка, чудотворца из Галилеи, стала его последовательницей. Он спрашивает, помнит ли его Пилат. Звали его Иисус Назарей. Он был распят за какое-то преступление. Понтий Пилат нахмурил брови и потер рукою лоб, пробегая мысленно минувшее. Немного помолчав, он прошептал: «Иисус? Назарей? Не помню». Конец цитаты. Еще бы помнить прокуратору, поглощенному заботами о внушении малокультурным народам Ближней Азии идеи превосходства Рима, какого-то необразованного еврейского пророка. У Франца Пилат – ярый патриот Рима, защитник его религии и ненавистник иудеев, обличитель диких, на его взгляд, религиозных воззрений. Вопреки Евангелиям, он не противник казни Христа, тем более не раскаявшийся после ее совершения человек, впоследствии принявший христианство, каковым он представлен в некоторых позднейших апокрифах. И вина за отданного на казнь Бога человека его не мучает, не потому, что он не признает его в этом качестве, а потому, что он не помнит ни его, ни обстоятельств казни. Однако, может, все же помнит, но старается забыть, отсюда и понижение голоса до шепота. Ведь до этого успело уже сорваться из его уст. Однажды мне сказали, что какой-то безумец, опрокинув клетки, изгнал торгующих из храма. Конец цитаты. Но эстет Ламия вспоминает Христа только в связи с испытанным им тогда эстетическим потрясением, связанным с иудейской красавицей. И для него спаситель человечества на втором плане. Так сходятся две крайности, и в том, и в другом случае Франц дает чисто светский вариант истолкования евангельских событий, причем посредством персонажей, многое уже забывших ввиду давности их, и в ретроспекции, заставляющей еще более усомниться в подлинности их воспоминаний. Такой подход обычный для его творчества. Оно, по выражению французского исследователя Массона, в целом представляет собой критику мира – И на первом месте этой критики – критика веры. Очевидно, прочитанное в едва ли не детском возрасте «Происхождение видов Дарвина», которым он тогда увлекался, не прошло даром. И то, что не меньшее влияние произвела на него ренановская жизнь Иисуса, тоже. Ибо, по-видимому, и то, и другое содействовало исчезновению веры в Бога в том же раннем возрасте. Далее, став литератором, он будет последовательно обличать христианские доктрины в художественной форме, иногда завуалированно, чаще открыто, посредством казуических доказательств. В роман «Таис», например, он вводит сцену пира философов, где сталкивает друг с другом основные философские воззрения Александрийской эпохи и тем самым ставит их на один уровень с христианством. У каждого из участников спора своя правда, ничем не отличающаяся от правд других. А в романе «Харчевня. Королева гусиные лапки» уста главного героя, аббата Куаньяра, пускающегося рассуждать о религии исключительно в пьяном виде, Франц влагает следующее рассуждение о божественной предопределенности, что, в общем-то, было бы и правильно, если бы они не подкреплялись доказательствами вроде следующих. Далее цитата. «Я взял лестницу и взобрался на чердак, где меня поджидала девица. Первым моим побуждением было обнять ее, вторым – восславить сцепление обстоятельств, приведших меня в ее объятия. Ибо, судите сами, сударь, молодой священнослужитель, судомойка, лестница, охапка сена. Какая закономерность, какой стройный порядок, какая совокупность предустановленной гармонии, какая взаимосвязь причин и следствий, какое неоспоримое доказательство существования Бога». Конец цитаты. Интересно, кстати, решен образ аббата. Он благочестив, но ведет греховную жизнь и оправдывает свои греховные падения тем, что они усиливают в нем дух смирения. Остальные его поступки и мысли в том же, не лишенном парадоксальной игривости, духе. Говоря коротко, Франц не допускает веры в Бога на полном серьезе, крайне отрицательно относится к церкви. И хотя допускает личную святость того или иного человека, но обязательно вне веры и вне церкви. По его мнению, человек может и должен постичь свою истинную благородную сущность, религиозно никак себя не выражая, пользуясь всеми благами жизни, принимая в ней все и вся, и ни от чего, кроме религии, не отрекаясь. Это главная мысль большинства произведений Франца. Но могут быть и исключения. Пример куртизанки Таис, отрекшейся от распутной жизни, от богатств, сжегшей бесценные произведения искусства, ей принадлежащие. Поступок для самого Франца немыслимый. Ушедший в пустынный монастырь и закончивший жизнь в святости, тому подтверждение. Так же, как и искренняя вера монаха-пустынника Полимона в том же романе. Но Франц не был бы Францем. Он изменил бы себе, если бы не дал в этой же повести и прямо противоположный вариант. Обольщенного отшельника монаха Пафнутия, поставившего в центр вселенной вместо Бога вымечтанный им женский образ, к которому направлены все его мысли. Вторая мысль Франца – человечество должно совершенствоваться, неустанно развиваясь, эстетически в первую очередь, морально – во вторую. Моральность скрыта в человеке под многочисленными наслоениями, нужно только под ними ее обнаружить и вывести на поверхность. Дальше жить ею руководствуясь, но, конечно же, без Бога. Но как и чем руководствоваться, если даже замыслившие восстание против небесного тирана Иалда Ваофа, демиурга, заместителя Бога-творца ангелы, в последний момент под влиянием своего предводителя сатаны от него отказывается, якобы во благо своих подопечных людей. Якобы потому что... Далее цитата. «Какой смысл в том, чтобы люди не подчинялись Иалда Ваофу, если дух его все еще живет в них?» Конец цитаты. До сих пор вроде все правильно, но вот дальше. «Если они, подобно ему, завистливы, склонны к насилию и раздорам, алчны, враждебны искусству и красоте». Апелляция к красоте в устах француза-безбожника, ни разу не задумавшегося, откуда снисходит она, на человечество и на Землю после того, как он исчерпал все заезженные антирелигиозные аргументы, свойственные его времени, в особенности забавно.